Это очень, очень хорошее дело сначала помолчать, потом помолиться. Говорят, даже утром, вот читай утреннюю молитву, то нельзя сразу, сходу начинать. А сначала нужно, ну, хотя бы полминутки так побыть в молчании, немножко успокоиться, а потом уже читать молитву. Вот у нас за богослужением, к сожалению, очень боятся таких вот пауз молчанию. Например, же херувимы поют, тогда пели, все уже. Кажется, раз, священство еще не вышло. Обязательно надо начать повторять. Боятся оставить друг людей в таком молчании, в спокойствии. Почему-то боятся. А в чем дело? Это же очень здорово. Парфенофий Великий говорил, молчание лучше и удивительнее всех повествований. Его лобызали, и ему поклонялись отцы наши, и им прославились. Представляете? Исихасты, смотрите, как известно, исихия, молчание, опять все время. Так что вы в следующий раз, когда я приду, то помолчите минут 60, а 10 минут мы с вами займемся материалом. Это будет очень здорово. Я думаю, что мы достигнем очень, очень многого. Говорят, что основатель дзен-буддизма сидел 9 лет перед чистой стеной каменной. И его дух стал крепким, как скала, как стена. Представляете? И больше ничего не требуется. Да, ну хорошо. Мы в прошлый раз с вами начали такую важную тему, которую назвали «Образ Божий в человеке». Этот вопрос является одним из вопросов христианской антропологии. И здесь, как вы смогли убедиться, здесь несколько есть, не то что точек зрения, а просто несколько, ну, вариантов, что ли, предложений, понимания того, что из себя представляет человек с точки зрения его соотношения с Богом. Вот, и в частности, мы говорили о том, что человек прежде всего воспринимается по образу Бога, который есть Троица. И здесь мы видели разные варианты, и, в частности, употребили понятия такие, как ум, как дух, как слово, как разум, как сердце и так далее. Да, и вот сегодня мне как раз и хочется несколько поговорить, продолжить эту тему и попытаться уяснить, что же понимается под духом человека, что он есть и какое имеет это значение практическое для человека, для его духовной жизни. Вы знаете, большая опасность богословия заключается в том, когда мы отрываем его от реальной духовной жизни. Тогда оно, богословие, теряет свою суть, теряет свое значение. Только тогда, когда оно соединяется именно с проблемами, насущными проблемами духовной жизни, тогда оно становится актуальным и приобретает ценность. Так вот, в данном случае мне хочется сказать о некоторых вещах довольно любопытных, которые нам будут, надеюсь, не бесполезны. Игнатий Брянчанинов пишет следующие интересные строки. Что значит место сердечное? Я об этом сейчас не буду говорить. Для меня это важно по другой причине. Он вот что в частности отмечает. Это словесная сила или дух человека. Словесная сила или дух человека, присутствующий в верхней части сердца против левого сосца. Подобно тому, как ум присутствует в головном мозге. Очень интересное соотношение духовных реалий с телом. И дальше он продолжает. При молитве нужно, чтобы дух соединился с умом и вместе с ним произносил молитву. Соединение даруется в свое время божественной благодатью, а для новоначального достаточно, если дух будет сочувствовать и содействовать уму. При сохранении внимания умом дух непременно ощутит умиление. Дух обыкновенно называется сердцем. Как и вместо слова «ум» употребляется слово «голова». Ниже силы словества, словесной, в середине сердца, помещается сила ревности. Ниже ее, в низшей части сердца, помещается сила желания или воли. В животных эти две силы действуют очень грубо, как нисколько не связанные со словесностью. В людях они действуют сообразно тому, насколько и каким образом развит дух их. Но я попробую прокомментировать эти вещи. Видите, довольно очень любопытные вещи открываются нам, открываются из этой не так уж пространной цитаты из Игнатия Брянчанинова, который, повторяю вам еще раз, так подобного рода мысли высказывал не просто от себя, и очень часто даже совсем не от себя. А если вы посмотрите не только контекст, а посмотрите подстрочник, то увидите, сколько у него ссылок на древних святых отцов. Почему об этом говорю? Что эти вот мысли – это не плод человеческого воображения, тем более фантазии. Эти мысли – прямое отражение видения, реального видения вещей, о которых он говорит. И вот какова же эта реальность? Обращаю ваше внимание сейчас еще раз, чтобы вы, так сказать, поняли, о чем идет речь. Дух человека, который он называет высшей частью, присутствует в верхней части сердца, напротив, как он говорит, сосца. Против. Или даже, может быть, выше. Я попытаюсь эту лесенку нарисовать. Это высшая часть. В переводе с греческого, наверное, он знал прекрасно древнегреческий язык, кстати, и в данном случае, по-видимому, текста нет, естественно, на который он обращает внимание, но надо предполагать, что в данном случае, когда он говорит о духе, то он подразумевает «нус». Это греческое понятие «нус», которое как раз переводится и как «ум», и как «дух», и как «разум». Но именно об этом идет речь. Но не о «логосе», который обычно переводится как «рассудок». Хотя он говорит «словесная сила» или «дух человека». Итак, в верхней части, как он говорит, сердце. То есть мы можем уже прямо по телу нашему идти. Прямо по телу. Видите, какая антропология у нас? Верхняя часть – это дух. Середина – сила ревности. Может быть, вы помните, что сила ревности, она часто отождествляется с гневом. Силой вот того гнева, о котором мы с вами говорили, что гнев, он по природе присущ человеку, и это необходимая сила, но которая только у нас в большинстве, в подавляющем большинстве случаев извращается. И вместо гнева на зло и на все злое, что приходит мне в голову и в сердце, мы переносим этот гнев на человека, на вещи, на обстоятельства, на самого Бога. Гнев же по природе своей, это свойство человека, нормальное свойство человека, которое является, кстати, защитной что ли, страной. Та сторона, которая защищает сердце и ум человека от всего враждебного. Так вот, в середине сердца, говорит он, помещается сила ревности. А вот дальше очень важно. Ниже ее, в низшей части сердца, помещается сила желания или воли. Желание или воли. Оказывается, эти вещи присутствуют и в животных. Но, как он пишет, действует очень грубо, как не связанные вот этим духом, то есть разумной стороной человеческой личности. Кажется, вот можно было в качестве, так сказать, ну, антропологического, что ли, анализа, можно было бы на этом остановиться. Значит, дух, разум, ревность, желание и воля. Три части. На самом деле, как я вам сказал, у святых отцов нет этой схоластики. И то, что они открыли, а это действительно открытие и очень важное, которое вы не найдете в светской психологии, вы не найдете ее, этого нет. Это только здесь вы найдете, а это в высшей степени важно. Важно в каком отношении? В плане духовного, молитвенного делание человека. Я вам приведу мысли из двух источников, и вы увидите, какое это имеет значение. Один из источников – «Откровенные рассказы странника». Книга, которая всем известна, о которой многие восторгаются. Как я вам уже рассказывал, помню, что католики вообще просто в восторге от этой книги. И очень во многих сейчас католических монастырях она есть в переводе, ее изучают и ею руководствуются. Вот, в частности, в этой книге «Откровенные рассказы странника» мы находим интересные строки, что этот странник говорит, что нужно внимание при молитве держать ниже соска, в низшей части сердца. Это его высказывание, мысль, полностью, стопроцентно соответствует тому характеру жизни и той практике молитвенной, которую он проходил. А вы помните, как он достиг высоких состояний буквально со скоростью света в течение нескольких недель? Это первая иллюстрация. Вторая. Игнатий Брянчанинов, которую я только что цитировал, говорит, ни в коем случае нельзя, запрещается отцами внимание свое во время молитвы опускать ниже соска, ниже вот этого центра груди. Ни в коем случае. И объясняет причину. Объясняет причину. Оказывается, внимание само по себе на определенной части тела, оно уже действует на тело. И в данном случае мы с вами вот сейчас только прочитали, что там находится. Что там находится в низшей части? Сила желания или воли, говорит он, в животных эти две силы действуют очень грубо, как не связанные словесностью, то есть духом. Оказывается, опытом, а не чем-нибудь открыто, опытом, потому что действительно подвижники опытно это познали. Снижение точки внимания ниже приводит к возбуждению тех центров, ну, которые можно назвать эротическими центрами. Возбуждается именно эта сторона человеческого тела. При этом возбуждается она, возбуждение это происходит своеобразно. Это является какое-то ощущением каких-то сладостей, каких-то очень приятных ощущений и переживаний. Вот. Хотя и тонко связано с эротической функцией человеческого тела. Многие, не понимая этого и не зная этого, полагают, что как раз это и есть действие благодати. Вот это тонкое переживание приятных ощущений таких, что это действие благодати. Другие, ну, я бы сказал так, языком таким, посмышленнее, что ли, начинали бросать молитву Иисусу вообще, говоря, что она приводит к самым дурным последствиям для человека. В том и в другом случае совершается грубейшая ошибка. Оказывается, нельзя снижать внимание ниже этого центра. Лучше держать его несколько выше. В качестве, ну, своего рода доказательства, если хотите, того, что какое имеет огромное значение, или может, лучше даже не значение, а какое огромное воздействие может произвести мысль на наше тело, приведу вам следующий случай, который мне рассказывал сам священник. Это в начале 20 века, в самом начале, когда, вы знаете, вспыхнуло какое-то искание такое Бога, высшего, мистики и всего прочего. Когда очень большой интерес проявлялся к йоге, в частности, индуистской йоге. И вот он рассказывал, как он, этот священник, тогда еще был он не священник, был светским человеком, так как он и его несколько товарищей в этих поисках истины и смысла жизни, в частности, заглянули в йогу и на какое-то время углубились в нее. И один, говорит, из наших товарищей достиг очень больших результатов. В частности, что он нам продемонстрировал? Мы, это говорит человек 5, наверное, собрались в одной комнате, которая была очень хорошо защищена от звуков разных, и он нам продемонстрировал силу своей мысли. Каким образом? На наших глазах мы сели все вокруг со столом, да, положил руку на стол. И теперь смотрите. Я не помню, сколько потребовалось времени. Вот это я не помню. Но, говорит, на наших глазах вот эта тыльная сторона ладони стала краснеть. Эта краснота становилась все более густой и насыщенной. Затем на наших глазах начала подниматься кожа, возник волдырь, настоящий, как от тяжелого ожога, от настоящего ожога, и на наших глазах этот волдырь лопнул. Вот такова сила мысли. Мы, конечно, с улыбкой воспринимаем утверждение йогов о том, что они будто бы могут мысли убить слона. Но, по крайней мере, такого случая неизвестно. Но они утверждают это. Но это было бы, конечно, и противоестественно для йоги, чтобы убить живое существо. Но утверждают, что это можно. Видите, даже не свое тело, а даже мысль может воздействовать на объект какой-то, находящийся вне человеческого тела. В данном случае о чем говорит вот это интересное знание, оказывается, вот этих вещей – дух, ревность, желание – три. И как располагается? Дух высшее, ревность средняя, желание низшее. Оказывается, какое имеет огромное значение знание этих вещей. Нам с вами нисколько это не грозит. Мы с вами молитвой Иисусу не занимаемся. Мы же, Господи, мы же православные, зачем нам этим заниматься? Мы выше этого. Поэтому нам можно было бы и не говорить бы об этом. Ну, так, на всякий случай. Вдруг встретите человека, который вдруг займется молитвой Иисусовой. Тогда вы ему подскажите, что, оказывается, как опасно, опасно снижать внимание ниже. Это приводит подвижников, как правило, к прелести, к самой настоящей прелести, которая состоит в чем? Что, оказывается, чисто естественные эротические переживания человек начинает принимать за благодать. Помните, я вам приводил пример из книги «Наставник молитвы Иисусовой», книга о старце Афонском Харалампии, у которого юноша, читающий молитву со скоростью, я не знаю, как ее назвать, звука или света, в секунду молитвы Иисусовой, и прочитавший 14,5 тысяч молитв Иисусовых с такой скоростью, как начал уже все переживание, сладостные переживания, сердце у него преисполнено благодарности, умиления, любви. В общем, за 4,5 часа он достиг высочайших духовных даров и переживаний. Вот вам откровенная прелесть, в чистом виде прелесть. И вместо того, чтобы это прекратить, вместо этого помните, какой ответ старца. «Я тебе покажу еще большее, сын мой. Сам я могу за один вдох-выдох 100-200 молитв Иисусовых произнести». Какой ужас! Вот такова опасность. Такова опасность. При всем нашем православии, смотрите, при всем православии, оказывается, уйти совершенно из него, из этого православия, впасть в вот это вот жуткое состояние, которое святые отцы называют прелестью, заблуждением, самомнением. Очень многие из этих людей, которые впадали в прелесть, кончали самоубийством, сумасшествием. Об этом очень интересные эпизоды мы находим в книге у Игнатия Брянчанинова, когда он говорит то об одном афонском монахе, кстати, тоже афонском монахе. Правда, это интересно? А почему интересно? Почему это все связано? Потому что, вы знаете, мы же какие люди? Нам назови вот какое-нибудь святое место, и мы в обморок падаем. Забыли, что Бог географией не занимается. Бог присутствует в человеке, а не в месте. Но многие поддаются этому, и попав даже туда, начинают уже о себе сразу уже мнить. Я вам говорил об этом иеромонахе Дармидонте, который написал вот целых 2 брошюры о послушании, в которых, вы подумайте только, монах, которому нет 40 лет, который пробыл несколько лет на Афоне, уже обрушился с критикой на Игнатия Брянчанинова, этого поистине великого наставника духовной жизни и молитвы. Игнатий Брянчанинов не понял святых отцов, не понимает их учения о послушании. Вот до какого можно дойти легко состояние. И вот он там, кстати, Игнатий Брянчанинов описывает тоже случай с монахом, который находился тоже с Афона в таком состоянии. И, кстати, он пишет, что вот эти состояния прелести часто характеризуются тем, что человек перестает чувствовать холод, голод, мало спит, находится в приподнятом, восторженном состоянии. Все это есть состояние прелести. Вот так. Правда, интересно, оказывается, что дает христианская антропология, как она связана. Как связана, оказывается, она с духовной жизнью. В откровенных рассказах странника, как я вам сказал, прямое указание – опусти внимание ниже, и там стань в этом месте сердца, и твори молитву Иисусову. Вот какие страшные вещи преподносятся. Благочестивая книга – больше некуда. За несколько недель человек достиг уже высочайших состояний. Вот что такое дух. Вот поэтому, поэтому очень для нас важно иметь в виду вот знание, знание вот этой части антропологии. Еще один момент, который связан опять-таки с этим, с умом, сердцем, волей. Речь идет о чем? Опять-таки мы говорим о духовной жизни. Что легче очистить? Ум от всякой дурноты или сердце от всякой скверны? Тот же Игнатий Брянчинов пишет: очистить сердце труднее, нежели очистить ум. Ум, убедясь в справедливости новой мысли, легко сбрасывает старую, легко усвояет себе новую. Но заменить навык навыком, свойство свойством, чувствование другим чувствованием, чувствованием противоположным – это труд, это усиленная продолжительная работа, это борьба неимоверная. Лютость этой борьбы отцы выражают так: «Дай кровь и прими дух». Прекрасно сказано. Да, и все знают. Принять здравую мысль, обоснованную, аргументированную. Что ж, даже приятно? Даже приятно. А изменить свое сердце, когда оно охвачено то алчностью какой-нибудь, то завистью, то гневом. Ой, как трудно человеку. Действительно, лютость этой борьбы отцы выражают так: дай кровь, прими дух. Игнатий Брянчинов еще пишет: духом называется словесная сила души человеческой. Я просто говорю об этом. Вы помните, был задан вопрос, что такое дух? Я все время вот пытаюсь сказать об этом. Духом называется словесная сила души человеческой. Словесная, вы знаете слово «словесная»? То есть вот это вот разумное. Животное не обладает даром слова. То есть разумное, мыслящее, самосознающее. Вот о чем идет речь. Словесная сила души человеческой, в которой напечатлен образ Божий, и которую душа человеческая отличается от души животных. В животном писании также приписывает души. Услыхали когда-нибудь? Животным священное писание также приписывает души. Ну, наверное, вы помните, душа животного в крови их, животных. О чем идет речь? Речь идет о том, что уже было и в дохристианскую эпоху отчасти известно, о том, что душа наша трехсоставная, если хотите. И вот эти первые две части души, общие с животными, речь идет о растительной, так сказать, душе, то есть, ну, просто живущей, растущей, биологической, питающейся, так, об этой душе. И вторая часть – это которая чувствующая, переживающая, если хотите, вот это желающая, вот эта животная часть души. Вторая. Все это присуще и человеку. И в этом смысле человек подобен всем животным. Однако у человека есть то, чего нет у животных – дух. Вот это разумная часть. Что еще представляет эта разумная часть? Об этом стоит поговорить. Видите, что пишет: именем Духа обозначается разумная часть человека. Что же именно разумное? Кажется, думаете, ум? Послушайте дальше. Его ум, его мысль, Его словесные, сердечные ощущения чуждые естеству зверей и скотов, но общие естеству человеческому и ангельскому. Видите, что включает в себя дух? Включает, оказывается, ум, мысль, сердечные ощущения. Еще раз вам напоминаю, что хорошо, вот в греческом языке есть эти два понятия – логос и нус. В данном случае под духом, разумеется, именно нус. Логос никогда не переводится как дух. Нус именно является дух. Логос – это скорее рассудок. Это та компьютерная, что ли, составная человеческого ума, которая присутствует в нас. Вот, оказывается, что такое дух. Он включает в себя сердечные ощущения. В этом смысле Исаак Сирин, например, высказывает такую интересную мысль. Ум есть одно из душевных чувств, а сердце обнимает в себе и держит в своей власти все внутренние чувства. Оно, сердце, есть корень. Более того, он прямо пишет, сердце есть обитель ума. Вот нам, видимо, это трудно понять, что сердце есть обитель ума. Обратитесь к Евангелию, Христос прямо сказал, из сердца исходит помышление, и начинает перечислять. Перечисляет там страстные всякие вещи, греховные. Из сердца исходит. Правда, странно кажется. Нет, не странно, если мы только поймем различие между умом и рассудком. В данном случае все время идет речь именно об уме, а не о рассудке. И он, оказывается, одно из душевных чувств. Вот, оказывается, что в него включается вот то и другое, то есть и рассуждение, и сердечные переживания. Сердце есть обитель ума. Это очень важное, так сказать, положение христианской антропологии, именно в христианской, в светской этого нет. Ум, значит, голова. Все. Нет. Голова – компьютер. А ум, он как раз включает в себя и сердце. Или, если хотите, сердце включает в себя ум. То есть то, что связано с душевными и духовными переживаниями. Вот, оказывается, тут область буквально, если хотите, некая таинственная область вот нашего человеческого естества. Поэтому один из святых предупреждает о том, что даже упражнения ума должны иметь ограничения. Ограничения должны иметь. В противном случае грозит беда. Один из них, Каллист Катофигиот, святой, говорит так. Ум должен соблюдать меру познания, чтобы не погибнуть. Гордость, о которой мы говорим, это страсть ума. Кстати, Достоевский это отмечает. Он так, видно, Достоевский почитывал святых отцов, потому что у него так много можно найти святоотеческих мыслей, хотя он нигде и не говорит, и не упоминает. Но на самом деле, видно, он читал и тоже говорил о том, что гордость – это есть страсть ума, не просто сердце, но ума какого? Тот, который в сердце человеческом пребывает. А рассудок – это вещь формализуемая. И, пожалуйста, сейчас весь наш рассудок в компьютере. Пожалуйста, настоящий рассудок. Он весь там. Весь. Причем гораздо, даже подчас, более мощной степени, нежели та, которой человек обладает в обычном его состоянии. Поэтому мы здесь сталкиваемся еще с одной очень важной проблемы. Да, мы же знаем, что ум пребывает в сердце, а высшей христианской, ну, добродетелью, что ли, высшей в каком смысле? Не просто в том только, что она, ну, по рангу, что ли, выше других. Нет. Вот об этом мы помним, а о другом, самом важном, забываем. А самое важное в чем заключается? Она высшая в каком смысле? До нее надо добраться. Добраться надо. И тот, кто пытается сразу ее приобрести, так, впадает в дикое заблуждение. Страшное заблуждение. Об этом святые отцы пишут. Помните, я вам, по-моему, цитировал Исаака Сирина, что он отвечает одному из подвижников, который ему написал, что он хочет иметь любовь к Богу. Он ему написал: ты пишешь глупые вещи и указывает прямо закон. Нельзя приобрести любовь, не исторгнув всех страстей из души человеческой. Вы слышите, какие сильные вещи? Прямо обличают его. Ты пишешь неразумно, глупо. Не может быть в сердце человеческом вот той любви, о которой мы говорим, что она богоподобной любви, то есть настоящей любви, правильной любви, не может быть в том сердце, которое не искоренило в себе страстей, а ты пишешь, что хочешь иметь любовь. Кстати, опять соотношусь с тем же старцем Порфирием Афонским, которым говорил, а тот, что пишет, какой путь предлагает? Не боритесь со страстями, не боритесь со злом. Любите Бога. Вы слышите? Сразу, на 101 этаж. Это вопреки всему учению святых отцов. Самый верный признак прелести. Но должен вам сказать, вся Греция на него молится. Вы слышите? Поедете в Грецию, только пикните вы что-нибудь из того, что какой-то Осипов там говорил, и вас вместе с ним предадут анафеме. Какую вещь! Сразу любить Бога! Это самый, говорит, легкий путь. Верно, самый легкий путь – это путь прелести. Вот, оказывается, какие вещи-то. Так вот, к чему я еще говорю? Мы, помните, говорили, что без свободы нет личности, без свободы нет образа Божия, без свободы человек не человек. И ум и переживания – это будут только мучением для того существа, которое не будет иметь свободы. Да, кажется, все хорошо, все понятно. Нет, непонятно. Что непонятно? Непонятно вот что, что, во-первых, если мы обратимся к Евангелию, то находим удивительные слова. Делающий грех – раб есть греха. Оказывается, свобода в человеке очень относительна. Только так кажется, что мы обладаем этой свободой. На самом деле, подумайте только, элементарная вещь. Помните горе от ума? Какая зависимость нас от чего? От мнения человеческого, от человеческого суждения о нас. А что обо мне скажут? Он хорошо там выражен. Ах, Боже мой, что скажет княгиня Марья Алексеевна. Ну, там хоть княгиня, ладно. А мы часто, не знаю кого, чьего мнения боимся. Наша свобода, оказывается, полностью зависит от чего? От того, в какой степени человек исторг, очистил свое сердце от эгоизма, тщеславия, самомнения, гордыни, от этих, то есть от страстей. До тех пор, пока тщеславный я, как я могу, не зависит от мнений человеческих? Да что вы, меня что-то не похвалят. А вдруг меня обругают? Что тогда делать? Поэтому выглядит довольно странным одно из, я бы сказал, центральных утверждений Николая Бердяева, когда он говорит о примате свободы над бытием. Почему выглядит странным? Потому что он, как человек, который считал себя православным, хотя в его воззрениях, ой, как мало православия. Человек, которого Запад считал выразителем православия, хотя совсем это не так, совсем не так. Такие вещи писал, что ничего православного там нет. Он все-таки, тем не менее, знакомый с православным вероучением, прекрасно же понимал, что такое бытие. Он прекрасно понимал, что это что такое бытие, есть не что, а кто. И говорить о примате бытия, о примате свободы над бытием – это же грубейшая ошибка. Что утверждает христианство? Что утверждает, если выражусь его языком, примат любви над всем, что есть? Ибо любовью является сам Бог, само бытие. Бог есть любовь. Вот он, где примат. Свобода без любви – это страшная вещь, разрушительная вещь. Разрушительная. Вот сейчас на Западе уже активно вводится так называемая ювенальная юстиция. И наверняка придет она и к нам. Чем характеризуется она, эта ювенальная юстиция? Тем, что дети будут иметь полную свободу. Какую? Если хотите, полное право над родителями. Если сейчас могут быть злоупотребления родителей по отношению к детям, так, конечно, могут. Конечно. Что-то надо делать? Ну, конечно. Но это взрослые люди, с которыми можно разговаривать, которые могут понять, когда вы детям дадите право требовать все, что угодно. Слышите? Требовать все, что угодно от родителей. И в случае неповиновения обращаться в соответствующие органы и будут приниматься железные, страшные меры против родителей, что имеет место на Западе, я вам говорю. Так? То тогда мы увидим, что произойдет с нашим миром. Когда я вот это услышал, сейчас вышла, кстати, интересная книжка, ой, надо вам показать бы ее, принести, называется «Родителей-в отставку», где приводятся многочисленнейшие случаи, что только творится в результате этой ювенальной юстиции. Какое извращение всего порядка. Невольно действительно вспоминаются слова Евангелия. «И восстанут дети на родителей и убьют их». Отнимают детей у вполне порядочных людей, которые только требуют соответствующего воспитания и принимают подчас обычные меры воспитания ребенка. Что вы? Лишают родительских прав, отнимают детей и в какие-то семьи отдают. Патронажные, да, а то в интернаты даже, представляете? Уж там-то их воспитают надлежащим образом. По всем правилам, да, современной этики. И прежде всего, конечно, это касается чего воспитания? Воспитания сексуального. Чтобы знали, что все позволено. И естественное, и противоестественное. И родители не смеют возражать, если их дети что-то такое в этом плане. Не имеют права. Если вы возражаете против этого, вам хуже. Вы слышите? Против любых вот таких грубейших проявлений животного характера, который, я не знаю, все разнесет. Попробуйте родители возразить. Вас лишат прав. Вообще жуткие вещи, жуткие буквально вещи, читаешь эту книгу, несет эта ювенальная юстиция, перевертывается все. Еще неразумный ребенок, ничего не понимающий еще фактически, у которого только желание, так, с которым вы ничего не сделаете, он командует родителями. Я думаю, что очень недалеко, недалеко то время, когда у нас в России, у нас совсем это будет скоро, и мы испытаем это. И у нас, боюсь, это будет принято. Я вам скажу, это будет уже самое, это все уже, это буквально конец света, что называется, начнется. Ну, это вот некоторые вещи, о которых я хотел с вами поговорить, когда мы касаемся понимания ума, понимания духа, духа человеческого, в соотношении его с умом и сердцем, и того, какие практические, если хотите, вещи проистекают из вот этого понимания. Что дает при верном понимании и что неверное. У родителей-то есть ум, пусть слабый, пусть искаженный, но есть. У детей еще он не развит. Я опять возвращаюсь к этой ювенальной юстиции. Что это будет? Это просто трудно себе представить. Но все это будет преподноситься под каким флагом? На Западе как преподносится? Так же у нас. Есть семьи, есть родители, которые неизвестно, что делают с детьми. Есть, конечно. Которые буквально, что называется, издеваются над детьми. Есть? Есть. Есть. О, все. Так мы общие зададим правила, чтобы все родители находились под контролем детей. У вас что, пост? Вы как смеете? Ребенок должен развиваться нормально. Он должен то-то, 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 то-то. И начинается. Вы запрещаете ему это, как вы смеете. Вы не покупаете ему этого, как вы смеете. И так далее. Вот куда мы идем. Ну, и о сердце, которым то же самое, это сегодняшняя наша тема. Я просто обращаю ваше внимание, что Евангелие называет сердце средоточием жизни человека. Именно средоточием. Источником, если хотите, жизни. Ум, когда бесстрастен, то есть что значит ум? Он бесчувственен. Ум, я говорю о рассудке, о рассудке. Он холодный, он то, что железка. В сердце мы испытываем радость и горе, скорби и счастье, все что угодно. Сердце, сердцем живет человек. У Хомякова хорошая есть фраза: умом все управляется, страстью, то есть чувством, чувством все живет. Лучше бы сказать, сердцем все живет. И действительно. На сердце поэтому все подвижники обращали самое главное внимание – на очищение сердца, именно от всех вот этих скверных желаний, мыслей, чувств, так сказать, переживаний и так далее. Ну вот так, друзья мои. Это вот то, что касается весьма важного такого, что ли, раздела христианской антропологии, да, и который раскрывает нам, я бы сказал, просто некие тайны человека. Но еще мне хочется поговорить с вами по такому понятию, понятие, о котором не понимают. Понятие, которое нельзя выразить в понятиях. Речь идет о личности. Что такое личность? Вот когда действительно задают вопрос о том, что такое личность, мне невольно вспоминается слова Платона, древнегреческого философа, который говорил, что простые вещи не имеют определений. Ну, помните, я вам несколько раз приводил эти слова. Не имеют определений. Потому что такое определение? Определение – это попытка через что-то сказать об этом. А простые вещи не определишь через что-то, потому что они именно уже самые простые, и никуда не денешься. Так вот, видимо, и личность относится к категории именно таких простых вещей, которые понятийно довольно трудно определить. Хотя в то же время, как кажется, она переживается самим человеком. Знаете, вот в современной педагогике и психологии в наиболее таком общем, что ли, виде личность воспринимается как совокупность отношений и свойств физически, психически и культурно развитого человека. Ну вот и попробуйте. Совокупность отношений и свойств. Поняли? Все поняли? Поняли, да. Что поняли? Ничего не поняли. Более того, с позиции современной психологии, это вообще удивительные вещи, вы сейчас услышите, с позиции современной психологии, человек не может быть полноценной личностью, если не реализует своих базовых функций и возможностей, которые предполагают что? Овладение культурной, интеллектуальной и этической составляющими человеческой жизни. Интересно. Ну, вот что значит овладение культурной составляющей человеческой жизни? Вот я так и не знаю. Как это уметь? Даже не знаю. Культура охватывает такой круг. Ну, собственно, культура включает в себя всю жизнедеятельность человека, в конце концов. Потому что культура – это есть нечто иное, как воплощение человеческого духа. Поэтому все относится к культуре. И религии, и философии, и любые науки, да, и эстетика. Под религией в данном случае, я разумею, не богооткровенные истины, а та составляющая, которая исходит от человека. Вот. Все. Что это такое реализация культурной составляющей? А что такое реализация интеллектуальной составляющей? А что такое реализация этической составляющей? Но вы слышите, что утверждается, что духовное развитие личности определяется именно этим. Так? И человек не может быть полноценной личностью. Не может быть полноценной личностью, если не реализует этого. Надо послать, вы пошлите туда. Прошу, поздравляем. Все сумасшедшие. Потому что никто не может реализовать того, что написано. Все не личность, оказывается. Что за чепуха? Это, представляете, современная психология. То есть сказали, если ты не бесконечен, то ты уже не личность. Предлагается же бесконечность фактически. Как же это можно так определять? Так определяют. Кстати, удивительные вещи. Нет критериев, по которым бы они могли оценивать даже то, о чем говорят. Христианское богословие не дает точного определения личности. Не дает. Определений определить вот это вот очень-очень трудно. И это понятие личности, его трудно свести к чему-либо. Вот мне представляется, что личность – это то, что мы можем назвать, это самосознающим «я». Это «я» – вот что такое личность. Я не в смысле моего тела, там, моих способностей. Нет, не об этом идет речь. Именно о самосознании себя как «я». «Я» – вот что такое личность. Это действительно личность. Мне представляется именно так. Почему я как личность могу оценивать свой интеллект, свои способности, свою нравственность? Вы слышите? Свой ум, свое добро или зло. Я все могу оценить. Кто? Я. Вы понимаете, в чем дело? Мне кажется, вот это и есть личность. Личность – это я. она неповторима, потому что это я. Каждый человек есть я, самосознающее, вот, самовыражающееся, самореагирующее на все. Вот что такое личность. И, видимо, так оно и есть. Поэтому непонятно, почему-то забираются куда-то очень, очень далеко. Личность действительно отражает в себе образ Божий. Это верно. Но опять-таки я могу даже, видите, и образ Божий мы обсуждаем. По-разному мы находим вот эти определения личности. Да, очень разные. Но мне кажется, что здесь можно об этом поговорить в том аспекте, если будем говорить не просто о личности, а будем говорить о природе человека, об индивидууме, ипостаси. Мне кажется, что рассуждая об этих вещах, мы можем лучше увидеть или немножко, так сказать, понять, что ли, что такое личность. Вот Григорий Богослов, например, говорит, личное свойство непреложно. Он говорит о свойстве. Что значит личные свойства? Мне кажется, что вот эта фраза означает, что такое личность. Это личность именно. Вот что такое личное свойство. Ведь у каждого личности полно же свойств у нас. Да, но речь идет именно о личности. Он дает определение именно личности. Оно непреложно, то есть неизменно. Иначе как оставалось бы оно личным, если бы прилагалось и переносилось, то есть изменялось? Да, нет, лично это я. И никакого тут не может быть моего. Я есть я. Сколько бы я ни жил, и кем бы такой ни был, ни становился, остаюсь я, который осознаю, что я вот злодей, наделал то-то. Или напротив, я такой хороший человек, что лучше меня и нет на свете. Я святой, и все это я. Я, видите, оценивает все. Вот я, вот почему я вам это подчеркиваю, что мне кажется, здесь именно вот изюминка, здесь самый центр понимания. Личность поэтому всегда является чем? Субъектом действия. От меня все это исходит. Личность – субъект поэтому и действует. Именно по этой причине. Что такое индивидуальность? Индивидуальность – это уже особые свойства личности, которые выделяют его из прочих личностей. Это особенности. Уже. Да, действительно, каждый человек по-своему. Он имеет свои особенности. Вот это и есть индивидуальность. Да, один горячий, такой характер имеет, другой иной. Да, пожалуйста. Да, имеет такие-то способности или иные. Одним словом, индивидуальность – это совокупность уже тех свойств, которые выделяют его из среды прочих личностей. Каково соотношение с природой? Лосский, например, Владимир Лосский, наш известный богослов парижский, писал, «Природа есть содержание личности». Личность есть существование природы. Хорошо сказано. Хорошо, действительно. Как это понимать? Природа, например, человеческая, она у всех одна. Все являются человеками. Все мы являемся человеками. Так что природа у нас одна, человеческая природа. Но личности разные. У каждого свое «я». Или, вот здесь мы подходим к довольно сложному вопросу, или ипостаси разные. Вы знаете, что когда мы находим этот термин «ипостаси» у древних отцов, то разные вещи подчас подразумеваем. У Иоанна Дамаскина ипостась – это вот индивид определенный. Вот это Иван, это вот ипостась Ивана. Вот это кошка ипостась. Вот это вещь. То есть иногда понимает это именно вот отдельное, единичное что-то, что существует. Это одно из пониманий. А если вы обратитесь к греческому языку, то ипостась – это что такое? Это в переводе на русский язык – подставка. То, на чем что-то стоит. То, на чем что-то может стоять. Поэтому, например, уже Афанасий Великий еще в IV веке, например, пишет, ипостась есть сущность и означает собой не что иное, как само сущее. Но вскоре, в связи вот с тяжелыми, я бы сказал, моментами, связанными с дискуссиями по вопросу Божества Христа, Его человеческой природы, Его отношения, Его с Отцом, Богом и так далее, мы видим, как вырабатывается более детальная терминология, и она действительно имеет большое значение. Василий Великий писал, что у сущности и ипостаси тоже различие, что у общего и единичного. Поэтому исповедуем у божества одну сущность, ипостась же как обособленную от других. Вот вопреки утверждению Афанасия Великого, видите, он вводит вот это различение между сущностью и ипостасью. Леонтий Византийский показал, что сущность усия может существовать только как ипостазированная, то есть в ипостаси. Ипостаси и природа не существуют друг без друга. То есть только в ипостаси мы и видим эту природу. Вот. Но они друг к другу не сводятся. Природа у всех общая, ипостась у каждого своя. Ну, сейчас вот Лоский, в частности, предлагает еще одно понимание, ну, довольно сложное. Не знаю, может быть, вы поймете. Довольно сложное. Лоский личностью или ипостасью называет несводимость человека к природе. Именно несводимость, а не нечто несводимое. Или нечто такое же, что заставляет человека быть к своей природе несводимым. Саму несводимость человека к природе. Вот попробуйте, вы можете понять это. Я вот как-то затрудняюсь в понимании этого. Уж очень мудро. Да. В понимании отцов, в понимании ипостась есть индивидуум. Вот, который дробит эту единую природу на множество ее частей. Но в то же время он делает очень важные замечания, которые надо иметь в виду. Нельзя представить божественную ипостась как индивидуум. А знаете почему? Мы, личности, так, имея общую природу, но имея свои ипостаси, имеем разную волю, разный ум, разные сердца. Правда же? Я в сердце говорю, орган ощущений. У Бога нет этого. Все три ипостаси, имея единую, одну сущность, имеют один ум, одну свободу, одни и те же энергии, одно действие. Вы слышите? В этом различии, вот что такое единосущность Божества, как таково, при троичности ипостасей, имеют единое. Нет разного ума у каждой ипостаси, нет разного действия или разных энергий. В отношении человека совсем другая картина. И это важно, вот это различение между человеком и Божеством, когда мы говорим об ипостасях. Значит, личность не исчерпывается своей природой, не может быть сведена к природе. Да. Она всегда выход за что-то. Она, если хотите, некая эмпирическая своеобразность, природы в ее проявлении, во внешнем, если хотите, своем выражении, в том, как она являет себя в этом мире. Ну, вы все поняли, да? Один профессор читал лекции, спрашивает, все не понимает, наконец стукнул кулаком, говорит, даже я, наконец, понял, а вы не понимаете. Да. Но в данном случае я даже не могу этого повторить, потому что уж очень сложные материи. Я вам не стал набирать из философии разных определений, потому что и так эта головоломка, вы видите, уже такая изрядная. А если мы еще туда заберемся, то тогда вообще нам будет кончина. Тут мы и скончаемся. Но вот мне представляется, и в данном случае это ваше, конечно, право принимать или нет, я опять повторяю, что такое личность? Это самосознающее «я». Что это такое самосознающее «я»? Каждый знает. Дать какие-то другие определения, мне кажется, это будет просто даже ошибкой, или будет просто непониманием даже. И невозможно дать другого определения. Это самосознающее «я», которое могу себя оценивать, все свои действия. Понимаете, все могу себе оценивать. Состояние своей души могу оценивать. Да, ума, да, всего. Вот, оказывается, что такое личность. И если хотите, что может быть, что прежде всего, когда мы говорим об образе Божьем, то вот личность-то и есть прежде всего тот образ Божий, о котором мы говорим. Именно она, как вот этот центр. Ведь личность может даже себя ставить, все рассматривать как объект, личность. Самого Бога может рассматривать даже как объект. Вы представляете? Самого Бога. Правда, это только потому, что и может только та личность, которая еще не поняла, кто она есть. Да. То есть в духовном плане, то есть она еще не имеет соответствующих познаний. Но это именно так. Поэтому вот такой вывод я бы сделал в отношении личности. Ну, в отношении свободы, которая является одной из важнейших характеристик личности, наряду с, а лучше, может быть, сказать, даже не личности, а души человеческой, мы с вами уже говорили, помните, мы говорили с вами о свободе и правах человека. Я бы хотел только еще подчеркнуть одно. Мне очень понравилось одно высказывание, которое я вам приведу, и которое, ой, как противостоит современной тенденции, которую мы наблюдаем всюду. Фраза очень короткая, очень ясная и очень сильная. Она звучит так. Требовать своих прав – дело правды. Жертвовать ими – дело любви. Вот это постановка вопроса. Мы же все шумим, требуем прав. И забыли о великом христианском принципе – жертвовать ими – дело любви. Не думайте, что жертвовать, значит, безрассудно. Совсем нет. Речь вот совсем не об этом, а вот этой великой духовной стороне свободы, которой, увы, не знает этот мир. Не знает этот мир этой идеи о том, что можно жертвовать правами, пожертвовать свободой, потому что мир этот не знает, что такое любовь. Посмотрите, вы же знаете, сколько о правах, Господи. Запад только и кричит об этих правах, будучи сам бесправен. Недавно разговариваю с одной американкой, она говорит, что вы, это у вас свобода, у нас никакой свободы нет. Это так и есть. Что вы? Там именно нет свободы. У нас больше свободы. Тоже немного, но гораздо больше. Но вот я на эту сторону обращаю. с христианской точки зрения, вот открывается какая сфера, неизвестная этому мирскому нехристианскому сознанию. Жертвовать ими – это дело любви. Оказывается, возможно такое, о чем даже трудно и предположить. Ну, я вам, помните, говорил, когда мы с вами рассуждали по этому вопросу, что в основах вот этой социальной концепции, да, там говорится, конечно, о таких вещах, что перед чем мы стоим, что идет развитие научно-технического прогресса в том направлении, что все более эффективными становится сбор информации о каждом человеке. Это совершенно очевидно. Идет сбор информации. И эти призывы, чтобы не превращать этот сбор информации в порабощение человека, не принижать человеческого достоинства, абсолютно ничего не значит. Это пустые слова. Пустые слова. Потому что обязательно это будет. Все о человеке уже скоро будет, все в компьютере будет помещено. Все, буквально все, все, что можно. Вот. И поэтому вот эти воззвания о том, что нельзя человека из субъекта общественных отношений, это я цитирую, превращать в объект машинного управления, звучит, вы знаете что? Как какая-то наивность детская. Детская наивность. Потому что это же идет мощный поток. И вдруг мы хотим пальчиком остановить это. Нельзя человека превращать в объект машинного управления. Он неминуемо этим станет. Неминуемо. Потому что весь процесс идет именно сюда. Компьютеризация, она идет именно в этом направлении. И невозможно остановить этого процесса. Потому что те силы, как говорят, с которыми стоят в управлении, разве не потеряют такую возможность? Когда я все знаю, я могу управлять. Я могу только тогда хорошо управлять и действовать энергично, быстро, эффективно, когда я знаю. Разве это непонятно? И тут вдруг мне говорят о том, что нельзя превращать человека в объект машинного управления. Таковым и будет эта эпоха грядущего Антихриста. Эпоха. Тем более, что надо сказать, что сейчас же идет внедрение технических средств, которые связаны с воздействием уже психическими, да, и таких средств, которые ставят под контроль человека, а если контроль, следовательно, и управление. Это уже совершенно очевидная вещь. Мы идем к этому. Единственное спасение – для человека, который действительно хочет подойти разумно, это христианство, правильная духовная жизнь. Это единственное, что меня не поработит, потому что я буду внутренне свободен. Единственное, повторяю, все прочее, все вот эти вот всякие потуги добиться каких-то свобод, прав, это все просто смешные вещи. Ну, повоюйте, покричите, покричите. Скучно вам? Ну, кричите. Но ничего это не даст. Процесс неумолим. Он логически просто должен завершиться. Завершиться полным рабством человечества. В руках ничтожной кучки, в конце концов, над которой стоит один человек. Ну, вот такие пессимистичные, конечно, выводы, но они просто логически, по-моему, неопровержимы. Это просто естественно заставляют они именно такое делать именно вывод. Ну, хорошо, друзья, следующий раз мы поговорим о самом главном, я вам скажу, о самом главном. Все, что это было, это второстепенное. В следующий раз мы с вами поговорим о теле, понимаете? И о том, что Иоанн Лесвичек назвал великолепно. О любезном для всех и лукавом владыке чреве. Правда же интересно? Это действительно будет тема, а это все схоластика. Помолимся.